Всем привет! Сегодня мы снова будем говорить о русских дворянах, детях боярских 17 века. А поговорим мы сегодня об очень важной вещи, о дворянском землевладении и вообще о системе землевладений в народившемся Московском царстве. Для чего мы пригласили знающего человека. Николая Смирнова, он у нас уже был, и теперь нас углубит в нашем знании русского военного дела, русской военной истории. Николай, привет.
Приветствую. Ну что же, действительно, вторая часть нашего обзора, посвященного поместной коннице, не только 17-го, но и 16-го века, будет посвящена экономической базе, точнее, ее важнейшему элементу экономической базы службы поместной конницы – это землевладению. Ну и вкратце такой небольшой обзор историографии, как обычно. Сразу хочу сказать, что если вот в прошлый раз, когда мы разговаривали о вооружении, я говорил, что, скажем так, расцвет интереса к вооружению и исследованию вот мы переживаем сейчас, то, что касается землевладения, ситуация, к сожалению, обратная. Дореволюционная историография очень плотно занималась этим вопросом.
Веселовский.
Да, и Веселовский, и Рожков, и Гатье, даже уж на что такой более известен как политик Павел Николаевич Милюков тоже этому уделял внимание, и, надо сказать, историком-то он был неплохим. Да, вот. И, по-видимому, сказалось интерес вообще к крестьянскому вопросу. Крестьянская реформа, вот эти все земельные проблемы и так далее, крестьянский вопрос. Поэтому действительно изучение аграрной истории Московской Руси было, ну, так, на хорошем уровне для того времени. Советский период характеризуется выходом на более такой даже качественный уровень, понятное дело, там крестьяне – это был эксплуатируемый класс, интерес к этому был повышенный, скажем так.
Если тем более, все понимали, что такое базис, и его изучать надо.
Не то слово, да. То есть, поэтому базис изучали очень хорошо, и здесь, пожалуй, вот таким эталонным примером историографии, посвященной аграрному вопросу 16-17 веков, является, конечно, аграрная история Северо-Запада. Это многотомное издание. Здесь сочетание сразу нескольких плюсов, вот таких, что в итоге дало возможность создать пока непревзойденный вот труд по аграрной истории. Ну, во-первых, конечно, прекрасная источниковая база. Северо-Запад характеризуется тем, что сохранность вот основного источника писцовых книг, она просто вот уникальна. Есть писцовые книги буквально вот первых лет вхождения Новгорода в состав русского государства. В этих писцовых книгах отражены землевладельцы, которые были до этого, ну и до 17 века включительно полностью писцовые книги сохранились. Во-вторых, там, конечно, коллектив авторов работал над этим, а любой коллективный труд, как правило, вот над массовыми источниками дает гораздо больший эффект. Ну и плюс это были ученые, ну, уже такого высочайшего уровня, это просто цвет, наверное, петербургской исторической школы, вот с медиевистики так называемой, тут и Алексеев, и Воробьев, и Копанев, и руководил этим всем Шапира, то есть это все действительно, вот если кому-то интересно, правда, конечно, достаточно специфический материал, который лучше усваивает.
Этот сборник есть.
Ну, не сомневаюсь, у меня он тоже, правда, есть, к сожалению, только в электронном виде, хотелось бы, конечно, видео прямо даже в бумажном читать, так сказать, на ночь там, вот как обычно. Вот, но вот это действительно, пожалуй, вот это было вершина изучения. Я не называю многих авторов, которые работали над аграрной историей Северо-Запада и над другими регионами, потому что действительно их было много и очень высококачественные.
Тут, что важно, это люди, которые не просто специалисты, они еще, ко всему прочему, специалисты в своей области. И каждый продолжал разрабатывать то, что он хорошо знает, а дирижер, то есть Шапира, он их всех сводил вместе. И таким образом, люди, которые хорошо знают какую-то свою деляночку, они деляночку соединились в такой очень мощный труд, который в самом деле является, ну, по крайней мере, пока в новой, так сказать, Российской Федерации ничего на этом уровне, по-моему, сделано и не было.
Да и рядом не стоял, да, я бы сказал, да, так. Вот. Здесь, конечно, еще надо отметить, что вот очень, очень положительной чертой советского периода с точки зрения исторической науки являлось то, что вот специалисты по средневековой истории, они просто никогда не обходили внимание вот ту же самую аграрную историю, и быть там, допустим, там, изучать какие-то социальные явления, не зная хорошо вот эту именно вопрос, связанный с землевладением, никто даже, ну, и не мог себе позволить. Вот сейчас другая немножко ситуация, и вот печально, что сейчас мы видим, конечно, падение интереса вот к этой теме, причем тут много объективных причин, есть субъективные, на мой взгляд, вот субъективной причиной является то, что это, конечно, непопулярная тема, мы живем, да, в условиях победившего капитализма, и поэтому интерес к эксплуатируемым классам у нас гораздо менее развит, но, с другой стороны, надо понимать, что есть и объективные причины. основным источником по аграрной истории являются песцовые книги. В прошлый раз я говорил, насколько, в общем, тяжело изучение массовых источников по военной истории, так вот по аграрной еще сложнее, потому что очень объемные документы, их очень много, и в одиночку или даже небольшим коллективом создать что-то подобное аграрной истории сейчас уже просто невозможно. Но,
кроме того, сейчас студент выходит из профильного вуза настолько плохо подготовленный по палеографии, что нас еще как-то вот учили в 90-е годы, теперь в среднем, конечно, я не говорю про всех, я говорю, в среднем, конечно, ситуация печальная, потому что покажи студенту песцовую книгу, а у него, что у него там этой палеографии было настолько мало, он может просто быть, не сможет, да, прочесть ничего. Если... Ему нужно будет снова учить читать просто эти вот законючки немыслимые, которые... в которых русские буквы сразу так и не распознаешь.
Ну, научить, наверное, можно.
Конечно, вот. Можно.
Другой вопрос, да, что, конечно, это такой с виду не дающий быстрого отклика, быстрого выхлопа, так называемого, да, выхода, труд, который, конечно, сейчас многим просто не интересен, большинству не интересен. Ну, будем надеяться, что все изменится, потому что все равно от этого не уйдешь, и аграрная история лежит в основе не потому, что там Маркс был прав, да, а просто потому, что так
как раз, правда. Как раз именно, да, потому, что Маркс был прав.
Да. Да, оно как там всесильно, потому что оно верно.
Да.
Вот. И, как я уже сказал, краткий буквально обзор самих источников. Главный источник, конечно, по аграрной истории, я уже сказал, песцовые книги. Не их мы будем сегодня рассматривать как основной, но периодически возвращаться к ним будем. Поэтому вкратце скажу, песцовые писания – это один из самых масштабных вообще, наверное, источников по истории России 17 века. Песцовые книги делятся на несколько таких типов. Собственно, песцовые книги, которые описывали непосредственно земли с указанием там, количества земли, ее местоположение, качество земли, что очень важно. Вот, с 1646 года, когда была, ну, начала меняться система налогообложения, и, скажем так, единица налогообложения перестала быть площадь земельная, а стала количество дворов, то песцовые книги постепенно заменялись переписными книгами. И у нас есть два таких мощных валовых описания 1946 года и 1878 года. Ну, плюс-минус, да, несколько лет, и вот это переписные книги, где уже главный интерес для переписчиков не только земля представляла, но главный интерес представляет количество дворов, да, значит, которые располагаются на этой земле. Ну и плюсы есть отдельные книги, это отделять, это значит давать новое земельное владение, тоже достаточно интересный документ, редко встречающийся, но вот для истории служил землевладение очень важный, потому что как раз в них вносились земельные владения, вновь выделяемые помещикам, значит, в качестве компенсации их службы. Вот. И, ну, есть еще там дозорные книги, это всякие экстренные описания земель, особенно в смутное время они были развиты, когда между песцовыми описаниями возникала необходимость, то вот проводились так называемые дозоры. Но при этом, поскольку я в первую очередь занимаюсь изучением десятин, могу сказать, что для истории землевладения именно по местной коннице десятни представляют собой не меньше, а может быть даже и больше интерес. Почему? Потому что они более, так сказать,
напомню,
адресно...
десятни – это специальные такие реестры, в которые заносило состояние помещика, с которого он производит службу. И записывали, во что он одет, какой у него конь, сколько у него послужильцев, какое у него вооружение и так далее.
Да, то есть вот совершенно главной целью составления десятин было, конечно, оценка боеготовности служилого человека, но при этом зачастую в десятин вносились и информация по землевладению. Причем, скажем так, иногда эта информация была очень подробная, тщательно все фиксировалось и отражалось в этом документе. Значит, в чем преимущество вот этих документов десятин перед песцовыми книгами для изучения служилого землевладения? Конечно, во-первых, в десятине вносились информация только непосредственно о служилых людях отдельной дворянской корпорации, то есть из помещенных в конкретном уезде, поэтому не надо их там по песцовым книгам выискивать, выяснять, кто из них там помещик, а кто, допустим, помещик другого уезда или же вообще случайно там очутившийся здесь какой-нибудь там дьяк там разрядного приказа. Кроме того, различные типы землевладения учтены вместе, опять-таки, в песцовой книге зачастую они расположены в разных частях этого документа, и для того, чтобы их свести, нужно тоже приложить немало усилий, это хорошо, если песцовая книга сохранилась целиком. Ну и самое важное, что вообще не может песцовая книга дать информации, в десятнях указано так называемое внеуездное землевладение, то есть дворянин указывает свое земельное владение не только в уезде, в котором он непосредственно проживает, ну и везде, где у него есть владение. Для 16 века, может, это не так актуально, но в 17 веке происходит так называемый процесс распада служилого землевладения, служилого города, когда все больше и больше поместья и вотчин оказывается в других местах русского государства, и понятно, что если мы только по Песцовой книге попытаемся восстановить оценить землевладение служилого человека, то мы рискуем, значит,
что-то упустить.
Да, упустить, причем иногда очень существенно упустить существенные объемы земельных владений. Ну, это вот вкратце буквально о историографии источниках. И теперь о самой системе, по местной системе, с точки зрения не ее военной составляющей, а с точки зрения как раз аграрной. Значит, ну, по местной системе создается при Иване III, причем она следует в русле вот глобальных изменений, которые происходят в русском государстве в эпоху этого правителя. Изменяется ведь все, и государство, государственное управление, система, да и вооруженные силы. Вот, соответственно, и система обеспечения службы этих новых вооруженных сил тоже претерпевает существенные изменения. Если в начале правления Ивана III, ну, если так по времени, то это там 60-е, 70-е годы 15-го столетия, роль вот, дружин удельных княжеств и там, крупных вотчинников, землевладельцев, она, в общем-то, еще существенна. Ну, то есть, если вот, конечно, мы не можем, у нас нет таких вот прям идеальных числовых данных, сколько было того и так далее, но мы можем примерно представить по разрядным книгам, по летописным свидетельствам, что, конечно, вот эти удельные князья, допустим, те же самые братья Ивана III на раннем этапе, да, приводили довольно существенный контингент, игравший большую роль. Плюс не будем забывать, что были на службе у самого великого князя, вот на классическом феодальном праве были свои вот вассалы, которые приводили свои вооруженные отряды, то к концу правления вот Ивана III мы уже видим, что именно помещики, то есть владельцы вот этих условных земельных владений, которые давались только на время службы и за службу, они составляют уже большинство. Может быть, еще не подавляющее большинство, но тем не менее уже можно сказать, что поместная система в целом складывается. А уж к середине 16-го столетия, к большим войнам уже Ивана Грозного, к Казанским походам, к Ливонской войне, тут уже можно четко утверждать, что помещики, поместная конница является просто основой вооруженных сил русского государства. То есть составляют ее главную, самую массовую, самую боеспособную и самую важную часть.
Ну, тем более в 1550-е годы Иван Грозный вообще привел в соответствие вотчинное и поместное землевладение, сказав, что какая разница, вотчина это или поместье, службы обязаны все равно все.
Да, это очень важный момент. Ну, тут трудно сказать, насколько это было революционное изменение или просто фиксация того,
нет, это была, конечно, фиксация.
Да, того, что уже существовало.
Де-факто в де-юре он перевел.
Да. И поместные раздачи на самом деле существовали, конечно, в московском вот, княжеском вот этом домене и до Ивана III.
С 14 века оно начинается.
Да, то есть, ну, помещики периодически всплывает в документах, но говорить о системе инопоместного землевладения все-таки имеет смысл вот в правлении Ивана III. Ну и таким считается таким условным стартом вот этой сформирования системы, это, конечно, из помещения новых помещиков на новгородских землях.
Просто после захвата Новгорода?
Да, после присоединения.
После воссоединения Новгорода
с русским государством, вот, будем правильны в терминологии, вот, значит, по нынешним временам, соответственно, произошли серьезные изменения в землевладении. Новгородские землевладельцы массово были переселены в центральные уезды русского государства, и их место заняли уже не вотчинники, которые получили там вот, ну, землевладение в качестве вотчин, а именно вот, помещики, которые на условиях вот, на условиях несения службы получали ну, сравнительно небольшие земельные владения. Просто из помещений было настолько массовым, то есть это более 2000 человек было из помещено, что, наверное, таких прецедентов больше не было, поэтому можно сказать, что это такой условный старт поместной системы, хотя подобная практика применялась, безусловно, и дальше. Ну вот, по крайней мере, точно такое же произошло с тверскими землевладельцами, правда, чуть позже и в меньших размерах. Есть свидетельства о том, что подобная практика была применена к Смоленску, к Рязани, но тоже не в таких масштабах, конечно, не все выселялись. Ну и, по-видимому, тоже вот земли, которые вновь входили в орбиту влияния Москвы, то есть которые забирались у Великого княжества Литовского, тоже, по-видимому, какие-то такие подобные действия совершались. Вот, поэтому, но тем не менее, вот, как я уже сказал, вот таким, ну, скажем так, привычным для нас стартом формирования поместной системы является, конечно, новгородские вот эти аграрная реформа. Вот. Далее было три основных направления расширения поместного землевладения. Ну, прежде всего, раздавалась дворцовая земля, то есть земля, которая принадлежала непосредственно великому князю, это либо его великокняжеский домен, либо, соответственно, это земли, которые так или иначе переходили в его владение, либо вновь присоединенные, либо, соответственно, забранные у каких-то землевладельцев, попавших в опалу или там…
Выморочное имущество.
Ну, выморочное, опять-таки,
как это,
да,
была история княжество. С братьями Ивана III?
Ну, в общем, да.
Когда брат один помер, а Иван III все земли ты себе перевёл.
Землю, вот отсюда формируются крупные дворцовые ну, такие масштабные дворцовые владения. И вообще практика, что недобитно удела вот, и сам великокняжеский домен, когда он уже при смерти, тоже на самом деле этому способствовало, что дворцовые земли только увеличивались. И это был источник для испомещения новых дворян. Второе направление – это, конечно, вот, перемещение землевладельцев с присоединяемых земель. То есть здесь, когда можно было за счет новых присоединяемых земель, ну, так сказать, получить некое хорошо населенные, хорошо освоенные земли для раздачи. Ну и третье, конечно, освоение земель на юге и востоке. Россия с XVI века методично и системно прирастает южными и восточными землями, и понятное дело, что они с точки зрения землевладения гораздо более привлекательные, и, конечно, не грех, так сказать, использовать это для раздачи поместным, ну, в поместье служилым людям.
Вот Казань, например, Подрайская землица была лакомым куском, и в этом смысле тоже. Это была одна из целей, чтобы можно было раздать помещикам еще земель. Тем более, что Поволжье, там земли
неплохие. Всё Поволжье, скорее, да. Даже да. Не столько там Казанская, казанская земля, да. А вот вообще Поволжье действительно стало таким мощным источником для испомещения. Ну и на южном направлении, в сторону Крыма, тоже постепенно границу отжимали у крымцев, так сказать, сдвигая туда разными путями, и строительством защищенных черт, и сдвигая туда расстановку полков, постепенно вот прирастает этими южными землями, которые тоже, конечно, для землевладения были очень выгодны. Есть такой даже термин историографический – сползание населения, потому что по мере освобождения вот этих территорий, по мере того, как безопасность их становилась все более обеспеченной государством, население, естественно, туда немножко сдвигалось, то есть и крестьяне с удовольствием туда уходили, вот вольная колонизация так называемая, и их помещиков туда испомещали, вот, ну и крупные землевладельцы тоже там, в общем-то, свои интересы определенные пытались, скажем, зафиксировать. Вот. Далее у нас наступает период больших войн, период правления Ивана Грозного, и здесь идет с одной стороны, постоянный рост числа помещиков за счет вот этого расширения поместной системы, и, надо сказать, русская поместная конница, вот, начиная с Ивана III и вплоть до середины 17 века только прирастает численно, увеличивается количество вот этих дворянских корпораций служилых городов, растет число самих помещиков, следовательно, и рядовых воинов поместной конницы. Вот. Но, тем не менее, и правление Ивана IV, как мы знаем, характеризуется и очень серьезным напряжением вооруженных сил, то есть количество войн велико, войны очень тяжелые и напряженные, то есть и казанские походы были не легкой прогулкой, как говорится, и потребовалось большие усилия, вот, и борьба с Крымом требовала гигантских просто усилий на самом деле, вот если так сопоставить, мы уже говорили в прошлый раз, но вот еще раз не грех его вспомнить, что если сопоставить распределение вооруженных сил русского государства, то все прочие направления, например, та же самая Ливония, которая более известна, или там Великое княжество Литовское, с которым тоже боролись, крайне редко требовали отвлечения больших сил, чем ежегодное выставление вооруженных сил на южные границы. Ну, цена вопроса, мы уже это говорили, но тоже повторим, что цена вопроса была очень велика, так сказать, на южных рубежах, и какой-то брешь в обороне в Ливонии и Великом княжестве Литовском, ну, максимум грозили проблемами для северо-западного и западного пограничья, брешь в обороне на юге грозила просто-напросто всей России, вплоть до того, что вот классический пример…
В 1571 году Дмитрий сжёг Москву.
Сжёг Москву, причем вот как раз-таки сжёг он ее и добрался и сжёг исключительно из-за ошибок в обороне, то есть это не было… Русская оборона не была проломлена, не было такого разгрома на границе, было именно вот просчёты в организации обороны, и эти просчёты очень дорого обошлись русскому государству. Ситуация, конечно, в целом была исправлена битвой при Молодях год спустя, но по большому счету это все равно сказалось и на исходе потом в итоге Ливонской войны, ну и вообще вот на всех этих процессах. Поэтому, конечно, большое напряжение вооруженных сил, потери, экономические потери очень большие и от крымских набегов, ну и Ливонская война на своем финальном этапе, в общем-то, была не, прям скажем, таким беспроблемным эпизодом. Как-то мы так, мы принято считать, что Ливонская война велась где-то там в Ливонии или там Полоцк, где-то да, за пределами. На самом деле, на завершающем этапе западные и северо-западные уезды русского государства просто буквально сплошному грабежу подвергались, потому что они уже были плохо защищены. И вот последние годы, вот, начиная с походов Стефана Батория, с 1579 и вплоть до заключения Ямзапольского перемирия, вооруженные вот эти крупные отряды литовских, ну, там, и регулярных войск, и просто вот таких самовольных, что называется, отрядов, они…
Таких лесовчиков.
Ну, будущие лесовчики, да. Они грабили безжалостно просто вот наши границы, ну, во многом в ответ, конечно, чего уж там будем говорить, вот, но, тем не менее, наносило огромный экономический урон, вот, поэтому неудивительно, что, да, плюс еще не будем забывать, налоговое бремя, оно постоянно возрастало, расходы на войны эти требовали больших финансовых усилий, поэтому в конце XVI века страну настиг чрезвычайно тяжелый сельскохозяйственный кризис. То есть это действительно одно из самых таких тяжелейших было периодов вот с точки зрения аграрной истории. Массовое разорение крестьян, большая гибель, большого числа крестьян гибель, потом бегство крестьян тоже принял массовый характер. Вот. Были, конечно, внешнеполитические причины, о которых я уже сказал. То есть вот и вторжение татар, там, и, значит, и войны. Но были и внутриполитические. Да? Среди этого не будем уж лукавить и опричнина, которая сопровождалась серьезными социальными потрясениями, перебором землевладельцев, вот перебор людишек так называемый, да, и, скажем так, вот этим хаосом, который наступал вслед за этим. Вот, конечно, это тоже, ну, значит, способствовали этому. Вот, кроме того, вот именно в это время, благодаря, кстати говоря, отчасти благодаря успешной внешней политике раннего этапа правления, значит, Ивана IV, появилась возможность крестьянам уходить с вот, все более тяжелой для землевладения и с точки зрения налоговых, налогового пресса земель уходить на свободные освободившиеся территории. Поэтому вот эта вольная колонизация, она же фактически, в общем-то, да, уход населения от, в том числе и налогов, и обеспечения помещичьих хозяйств, это тоже один из элементов сельскохозяйственного кризиса. Кризис – это не только там разорение и гибель крестьян, но и уход их из государственных, скажем, государственного влияния. Вот, поэтому, причем вариантов было много, уходили на новые земли, уходили массово в боярские вотчины, бояре могли предложить гораздо более льготные условия нахождения землевладельца, уходили на монастырские земли, вот, ну и как результат сельскохозяйственного кризиса, в первую очередь, ударил, конечно, и по местной коннице, по вооруженным силам, поскольку малонаселенные владения и без того малонаселенные владения зачастую оставались просто без населения, следовательно, помещики оставались без средств и к существованию, и к несению службы. Это все вот такие, ну, скажем так, последствия этого кризиса для вооруженных сил. После смерти Ивана IV при Борисе Годунове у нас, сказать, наступает период такой восстановительный. И вот здесь нельзя не отметить, что правление, ну, понятно, сначала Федора Ивановича, да, сына Ивана IV, ну, фактическое правление Бориса Годунова и впоследствии его личное правление очень положительно сказалось, то есть вот на аграрной истории восстановление сельского хозяйства, восстановление обороноспособности страны шло, в общем-то, так достаточно уверенно, и уже только смутное время его прервало. Значит, было три основных направления. Ну, во-первых, некое снижение налогового гнета, все-таки благо. Значит,
войн,
да, миролюбивая, ну, не миролюбивая, скажем так, удачная внешняя политика. По сути говоря, вот если взять период правления Федора Ивановича и Бориса Годунова, у нас была одна война против Швеции. В общем-то, такая Швеция вообще тогда еще считалась таким второстепенным все-таки противником, не требующим там гигантских усилий. Вот. И после 1591 года у нас, в общем, достаточно спокойная ситуация на южных границах. Вот был неудачный поход для крымских татар 1591 года. И, в общем-то, после этого сравнительно на юге все было так спокойно, сравнительно, подчеркиваю, да, там со временами там, 70-х годов. Вот, плюс новая раздача земель помещикам. Это вот четко видно и по песовым материалам. Я вот изначально занимался историей Тверского региона, и вот сохранилось, что большая редкость, кстати говоря, вот так называемая отдельная книга Тверского уезда, там перечислены новые пожалования поместных земель тверским помещикам. Ну, надо сказать, что им давалась земля очень, ну, довольно большие размеры земельных владений, и при этом хорошо населенные. То есть вот обеспечивалось то, что и нужно служилому человеку, то есть достаточно населенные владения, которые приносят стабильный и приемлемый доход, позволяет и самому служилому человеку жить и выступать на службу, вот как мы в прошлый раз говорили, конно, людно, оружно, да, и доспешно. Вот. Ну и не будем забывать, что и крепостное право. Фактически в этот момент у нас складывается, начинается формироваться крепостное право. Вот крепостное право, и в прошлый раз говорил, сейчас вот более уместно даже сказать, это прямое следствие вот этих проблем сельскохозяйственных, потому что поместные земли были самыми для крестьян невыгодными местами работы, как бы мы сейчас сказали. Да, потому что, конечно, еще раз, в крупных вотчинах, на монастырских землях, да и вообще просто вот на свободных землях, там черносошная крестьянская, так называемая, которая только работала на государственной повинности, там все-таки было гораздо более выгодно жить и заниматься сельским хозяйством. Поэтому, конечно, крестьян перетягивали, переманивали, сами они уходили с удовольствием. И государство под давлением уже вот этой рядовой массы служилых людей начинает постепенно вот этот процесс ограничивать. Если в начале ограничение было чисто хозяйственным, вот так называемый Юрьев день, это же, по сути, не шаг к введению крепостного права, это просто, ну, некое, как сказать, приведение в порядок вот этих крестьянских переходов.
Чтобы... Ну, чтобы он закончил сельхозцикл в первую очередь.
Да, и после этого, заплатив
налог,
налог пожилой, так называемый, вот, кстати, отсюда мы можем выводить некую доходность условную крестьянского хозяйства, вот 1 рубль, да, то есть вот это как раз пожилое, то есть условно крестьянин платил, ну, за будущий год некую вперед сумму. И он спокойно уходил на другую землю, но то есть вот это Юрьев день, когда ограничение срока перехода, это все-таки вот именно скорее такое вот наведение порядка в этой сфере, это еще не крепостное право. А вот дальше уже появляются так называемые заповедные лета, то есть запрет.
Запрещение перехода.
Да, сначала временная мера, причем временно исключительно, она и трактовалась как временно, пока земля не обустроится, прям даже вот есть формулировки такие. Вводились так называемые урочные лета, то есть это срок сыска ушедших крестьян. Вот у нас всегда подчеркивается беглые крестьяне, что они бежали активно, да? На самом деле это срок поиска и возвращения, в принципе, ушедших, вывезенных, потому что вывозили, могли вывозить и насильно. То есть и такая практика была, когда крестьян там, под угрозами там, лишения там, имущества, а то и жизни, да, соответственно, принуждали переселиться, причем далеко-то не вывозили особо. Поэтому зачастую те же самые служилые люди имели, ну, знали, где крестьяне их находятся. И поэтому вот этот урочный лета, когда они. Это как раз время, когда они имели право предъявить свои претензии к соседнему землевладельцу, чтобы, ну, верни, товарищ, своих. Моих, точнее, крестьян. Вот. Ну и у нас источников, конечно, по военной истории явно недостаточно на 16-е столетие, даже на вторую половину, не так, как в 17 веке, но, тем не менее, вот, ну, мне так по косвенным, по тем данным, которые сейчас имеются, могу сказать, что мне кажется, что вот к 1598 году это вот был такой большой смотр войска при Борисе Годунове, тем более он сам царем в это время становится. Вот, боеспособность русской армии была, в общем-то, на высоком уровне, восстановлена. И вот там же тоже история как раз с очередным не просто неудавшимся крымским набегом, а несостоявшимся крымским набегом, когда Борис Годунов вывел, да, армию, так сказать, в поля, и один вид, одни известия о масштабах, так сказать, выведенной армии заставил просто вообще отказаться от всяких набегов. Вот, возможно, это как раз свидетельство и результат действий правительства по восстановлению боеспособности армии. Но, опять-таки, сразу говорю, что это такое больше допущение, потому что ни достаточного количества десятин, ни каких-то сводных материалов, к сожалению, мы сейчас не имеем и вряд ли уже когда-нибудь получим, потому что ну, круг источников исторических по XVI веку в основном уже в научный оборот введен. То есть это ну, чудо, и прекрасно будет, если какие-то новые источники мы вообще где-то там в архивах накопаем, но это маловероятно. Но беда, как говорится, все равно ходила рядом, и начинается 17 век, к сожалению, со смутного времени, а смутному времени предшествовал не урожай 1601-1604 года.
Когда вулкан Уайна Путина!
Да, вот я, кстати, это, честно говоря, даже не знал. Вот уже готовясь уже к сегодняшней встрече, я вообще про этот вулкан первый раз услышал, ну, прочитал, потому что я-то... Да, про то, что три неурожайных года в России, а для России с ее очень низкоэффективным сельским хозяйством и крайне скудной землей и два неурожайных года – это фактически уже, ну, если не преддверие, ну, если не голод, то преддверие голода, три неурожайных года – это гарантированный голод, причем в его самых таких крайних проявлениях. А тут прям три неурожайных года, не везде, правда, да, но в центральной, скажем так, России, с наиболее населенной части, приводит к тому, что, конечно, катастрофические последствия сельского хозяйства, причем понятно, что выживали все как могли, и вот одна из причин, в том числе смуты, то, что помещики массово избавлялись от всех лишних ртов, выгоняя своих вот этих боевых холопов-послужильцев на улицу, просто выживайте как хотите. Естественно, все это население сползало на юг, где хоть как-то более-менее с едой было нормально. На юге формировалась вот эта негативная масса, которая в будущем станет питательным элементом для всех вот этих волн антиправительственных, которые с юга-запада, с юга накатывали на Москву. Это Лжедмитрий I, Болотников, Лжедмитрий II, то есть вот это все сплошняком там оттуда все в Центральную Россию потом возвращалось в виде уже антиправительственных выступлений. Вот, и, соответственно, просто чтобы оценить масштабы бедствия, ну, можно сказать так, что вот по исследованиям по Замосковью, это не мои исследования, это Готье еще вот в начале 20 века изучал, писал книги Замосковья, размеры пашенных земель сократились в 10 раз. То есть, ну, можно себе
представить. Совокупная часть запашки.
Это именно пахотные земли, которые осваиваются не земли во владении, а земли, которые, вот, на которых непосредственно ведется сельскохозяйственная деятельность. Потому что писцовые книги методично отслеживали всю землю. Ну, там, например, вот земля и градации были такие. То есть, ну, паханная земля – это была самая, значит, непосредственно там работает прям крестьянин. Пашня наездом – это, значит, земля, которая периодически вводится в сельхозоборот, то есть крестьянин постоянно там не пашет. Перелог – это… ну, условно, то, что называется, лежащая под паром земля, которая там, ну, так, заброшена, но при этом еще хоть что-то там на ней когда-нибудь можно посадить. Ну, и вплоть до того, что значительная часть земель просто уже отмечалась, что она лесом поросла.
На земле под паром ничего, кроме травы, не садится.
Ну, то есть, она не введена, да, в оборот, но, по крайней мере, ее хотя бы можно потом как-то…
Нет, это же резерв прямой.
Да, это резерв, а вот лесом поросло – это уже даже не резерв.
Да, это нужно снова сводить лес.
Да, поэтому, ну, понятно, что там не лесом поросло, это, наверное, все-таки не вековые дубы выросли.
Нет, естественно, ну, да. Просто вот как мы сейчас едем, у нас заброшенные пашни, кстати, где бывшие колхозные земли, там везде сначала росли маленькие какие-то такие деревца, а теперь смотришь уже и там в мой рост.
Да, ну еще несколько лет
и. Это же у нас тогда господствующее трёхполье.
Трёхполье. Кстати, вот по этому поводу в одном из комментариев я там обратил внимание, мы это не проговорили, но мы и не скрывали особо, так на самом деле, специально, что, конечно, все измерения, о которых я сегодня буду говорить, вот эти четверти, это имеется в виду, конечно, в одном поле, поэтому надо умножать их ну, на 3, то есть вот эти 100 четвертей земли, которые указаны. Это 1/3 от земельных владений, которые вот имели служилые люди. Но при этом понятно, что ну, в любом случае это как бы ну, это единая схема, поэтому.
А почему 100? Да. Потому что ведь когда трёхполье, там часть под яром, часть азима, а часть да. В перелоге.
Да. Ну, вот,
почему не считается азимы и яровые вместе?
Ну, не знаю, вот там формулировка такая вот идет, что 100 в одном поле, а вы потому что, поэтому, соответственно, идет вот. Не знаю, честно скажу. Вот такая методика была, и вот подсчёта. Поэтому не могу сказать вот здесь определенно ничего. Я знаю, видишь, что вот это единая схема. То есть, как бы все эти четверти они подсчитывались по вот в одном поле.
Угу, понятно.
Чтобы нам, ну, понятно, чтобы не было так, что там вот здесь считаем в одном, здесь в трех полях. То есть, это все. Тогда все понимали четко все. Вот. Ну и, соответственно, смутное время, вот как я уже сказал, прервал этот восстановительный период, добавив к нему еще и больше вот этих отрицательных последствий. То есть можно сказать точно, что последствия смутного времени были более тяжелыми, чем даже сельскохозяйственный кризис в конце 16-го столетия. То есть земля была разорена гораздо больше. Вот. Ну и чтобы теперь перейдем к тому, что себя представлял поместное землевладение после смутного времени, тем более, что наконец-то у нас появляется достаточное количество источников. Их это прежде всего десятни, о которых я не раз говорил и еще буду говорить, которые отражают поместное землевладение конкретных служилых городов. В 1613 года проводились вот эти дозорные описания массовых земель. В 1626-30 годах прошло валовое описание всех земель, поэтому источников у нас предостаточно, изучай не хочу. Вот. И поскольку все-таки вот сейчас у меня наиболее отработано именно десятня смотра и разбора 1621-22, который фиксирует ситуацию после окончания смутного времени, буквально там через несколько лет. Ну, если считать, что смутное время заканчивается у нас все-таки с окончанием русско-польской войны, то есть в 1618. Нет, Диулинская.
Диулинская перемирие. Да. 18-й год.
Да, в 18-м году. То вот буквально вот через несколько лет мы прямо получаем прекрасную картину, которая нам показывает вот поместную конницу во всем ее, даже не великолепии, а во всем ее кризисе, как бы я сказал, к сожалению.
Обратно великолепие.
Вот. Но там достаточно оптимистичный прогноз это. Вот. Ну, сразу оговоримся, что поместное землевладение включало в себя два основных вида земель – это поместье и вотчины. Значит, поместье – это, я уже сказал, что это условное земельное владение, которое вообще-то изначально давалось строго на период службы и для того, чтобы помещик служил. Предполагалось, что если помещик не служит, по разным причинам, либо он уже не может служить, либо он плохо служит, то это поместье у него может изыматься. В принципе, случаи изъятия поместья существуют, и их немало, но, скажем так, это все-таки были исключения, потому что, ну, надо понимать, что дворянское сословие, сословие служилых людей по отечеству, как их называли, те, кто имеют право вот получать эти земли, все-таки отличалось такими представлениями о службе, как о важном. О важной миссии, да, и поэтому уклонение от службы – это все-таки был позор не только для конкретно служилого человека, но и для всего рода. Вот эта дворянская психология, она уже тогда начала складываться и даже, можно сказать, сложилась уже. Поэтому, скажем так, вот откровенно уклонявшихся постоянно и системно дворян, детей боярских от службы, их было, ну, такое меньшинство ничтожное, что можно даже, в общем-то, про них и не говорить. Поэтому и сами изъятия – это были экстренные, ну, такие экстраординарные вид наказания, изъятие поместья у служилого человека. Но были, и вот, кстати говоря, и Песцовые книги, и Десятни такие случаи фиксируют. Ну, что говорить, это эпизодически. Вот. Что касается изъятия, то если это и было, то изымали за серьезные там преступление против государя, там опала, да, если накладывалось на служилых людей, или смерть служилого человека без наличия вот прямых родственников, потому что все-таки поместье – это важная часть государственного, так сказать, имущества, и просто так передавать его там вдовам или там каким-то там совсем уж малолетним детям – это расходовать земельный фонд нерационально. Поэтому, как правило, давались так называемые прожиточные поместья. Если вот оставались родственники служилого человека, ну, все-таки надо как-то поддержать там вдову, там детей малолетних, то им давалась часть поместья на прожиток. Ну, могли давать и не часть, могли давать и там они сами там как-то принимали решение. Плюс очень важный такой элемент – это так называемое отцовское поместье. Дело в том, что зачастую при смерти или при выбытии со службы служилого человека у него оставался совершеннолетний сын, а тогда условно совершеннолетним считалось 15 лет, когда недоросль превращался на века. Да. Вот. И вот, соответственно, вот эти либо совсем уж почти такие подростки недоросли, либо уже на веки, они еще не были верстаны, то есть они не получили свое земельное владение, но тем не менее им давалось право пользоваться отцовским владением. Такие случаи очень частые. То есть все-таки правительство старалось вот это соблюсти, вот эту преемственность поместий, передачу их по наследству, но не прямая, не прямая передача, когда дворянин отдает наследство кому-то, да, а именно через некое подтверждение государя. При этом, конечно, большинство новиков старались верстать в отвод, так называемый, то есть давать им новые поместья, то есть если он уже подходил ко времени, когда он может служить, и готов был служить, то проводилось так называемое новичное верстание, и в новичном верстании им присваивался какой-то оклад, ну и старались им все-таки какую-то землю потом подобрать. Вот верстание в отвод – это значит, что он получает не землю своего отца, да, там, в будущем, а он получает свое владение. Кстати говоря, в отвод верстались в основном старшие дети, а младшие дети получали, как правило, отцовскую землю, что является полной противоположностью майората.
Да, конечно. Но тут на самом деле просто видно, что пытались расширить круг этих самых помещиков, потому что люди тогда женились и выходили замуж очень рано, и если у мужчины сыну 15 лет старшему, значит, ему запросто может быть 35, то есть он еще лет там, 10-15 вполне прослужит и детей еще наделает. Таким образом, у нас вместо одного заселенного поместья есть шанс получить два, а значит, двух военных.
Ну, естественно, ну и потом отцу-то надо где-то служить, вообще, да. И вот, поэтому вот такая практика была. Значит, вот с этих прожиточных поместий, я про них уже сказал, да, по идее должен был выставляться, ну, поскольку они временно выбыли из государственного вот этого контроля, и с них должен выставляться даточный человек. Это служилый человек, воин, который идет в поместную конницу, но при этом снаряжается за счет вот владельца этого прожиточного поместья. Ну, сразу скажем, что для 17 века даточные – это просто, ну, единичные случаи, то есть вот на, ну, там, на 100 служилых людей, если там приходится один даточный, это хорошо и нормально. Поэтому говорить о том, что вот, ну вот поместную конницу в прошлый раз там сказали, что у них не было послужильцев, но даточных-то, наверное, там, может быть, их там были тысячи, да, ничего подобного. Может, каких-то монастырей брали, там большие еще там количество, или с крупных землевладельцев, да, но с рядовой массы помещиков буквально там с каждого служилого города такого средненького, да, там, ну, если брали там 5-6 человек они выставляли, то вот, по крайней мере, вот в 21-22 году, то и это было уже хорошо. Причем не в складчину, то есть, допустим, там 4 прожиточных поместья вместе выставляют одного человека. То есть, это вот зачастую и так было. Вот. Ну и, кстати, сразу отмечу, что в течение 17-го столетия права помещика постоянно расширялись. То есть, медленно, так, но уверенно помещик все больше и больше на свою землю имел прав. То есть, если в 16 веке у него строго ограничено вот рамками его службы, вот он владеет, пока служит, то уже, значит, в 17-м столетии допускалась мена поместьями, то есть можно было обменять поместье, допускалась передача в приданное, не очень поощрялась, но допускалась. Допускалось иногда даже такое скрытое наследование, когда они просто говорили, что вот у меня там сыну, я там отдаю поместье. Запускалась сдача в наем. Ну, то есть поместье все больше приближалось вот к вотчине, к наследственному земельному владению по статусу. И поэтому вот реформа Петра I, который в 1714 году уравнял, значит, поместье и вотчины, на самом деле, ну вот, сделал их просто, по сути, вотчинами, на самом деле является просто завершением процесса, не какая-то там
не нововведение.
Да, это не нововведение. Вообще очень многие реформы в области военного дела, я не беру вот сухопутной армии, да, петровских времен, они, конечно, являются просто завершением процесса всего 17-го столетия. И когда исследователи, которые очень увлекаются там петровской эпохой, начинают там вот ваять из него уж совсем реформатора, то это просто свидетельство того, что они предыдущую эпоху даже не заглядывали. Вот, то есть, я действительно, с точки зрения флота, тут вопросов нет, да? Ну, за исключением.
Его не было, а он стал.
Ну да, то есть там, ну, были на Каспе какие-то там единичные эти корабли попытки, да.
Фрегат «Орёл» построили при Алексее Михайловиче.
Да, ну и в общем-то, ну, там, да. Ну, вот. А тут без вопросов. Но что касается сухопутной армии, это все-таки, во-первых, даже если Петр I был такой замечательный и великолепный реформатор, ну, нельзя вооруженные силы вот так, да, быстро перестроить, вот буквально там в пределах там нескольких лет, как он это сделал.
Еще,
да?
Почти в средневековье это было просто физически невозможно. Просто в силу того, что кадров, которые могли бы твою волю транслировать, их просто не было. Поэтому нужно было пользоваться тем, что есть в данный конкретный момент, что развивалось по объективным причинам.
Ну да, ну это уже отдельная тема для, скажем так, беседы, и здесь я не являюсь таким мощным специалистом по концу
17-го века. Там, когда говорят, да, например, про военную реформу Ивана III, это же тоже была никакая не реформа, по большому счету. Когда мы говорим реформа, это мы просто употребляем сразу понятное слово, что что-то такое поменяли. Потому что же Иван III, он тоже не сам придумал поместное верстание, ну, он не сам придумал, да, и верстать-то эти поместья стали не потому, что сильно хотелось, а потому что выбора никакого не было. Нужно было больше солдат, а где их взять?
Ну, в общем, да, это все такие длительные социальные и социально-экономические процессы, которые вот по там, желанию даже сверх такого замечательного правителя и энергичного, как Петр I, они сами не сделаются, и время не ускоришь, как говорится. Хотя, конечно, внешние какие-то атрибуты поменять можно, там, переодеть солдат, переименовать, там, не знаю, там что-то во что-то, назвать их мушкетерами и драгунами, там, хотя и драгуны появились,
не Петр I,
да. Вот. Значит, что касается вотчин, то здесь три основных типа – это родственная, купленная и выслуженная. То есть вот родственная – это понятно, она передается по наследству, вотчина, в отличие от поместья, передавалась по наследству. Ее, конечно, тоже можно было отобрать, чем, например, там тот же Иван Грозный активно пользовался, но тут нужны были какие-то веские аргументы, то есть ну, человек должен был очень плохо себя вести, чтобы у него отобрали имущество, которое его принадлежит. Вот. И, конечно, там после Ивана IV не особо этим занимались, а прям по отношению к мелким служилым людям уж точно не занимались, потому что им, ну, они…
Чего их отнимать-то?
Во-первых, и крайне редко они допускали такие политические ошибки, как боярство, допустим. Да, боярин мог там не туда посмотреть, там, в сторону Литвы или там, в сторону какого-то не того претендента на престол. Ну, а служил человек, что ему, где он там? Он политически, в общем-то, такой безграмотный, поэтому…
Безопасный.
И ошибок не допускает, следовательно. Раз он не умеет писать, он ошибок не допустит. Здесь то же самое. Ну вот. Но… В любом случае, вот самый интересный вид вотчинного владения – это, конечно, так называемая выслуженная вотчина. Это вот новое явление в 17 веке. Дело в том, что вообще-то, скажем так, правители с Ивана III и вот, ну, до смутного времени старались количество вотчин ограничивать, потому что вотчинники – это ненадежный элемент, они вроде как меньше зависят в экономическом плане от правительства, поэтому вотчины сокращались, вотчины землевладения. А вот с 17 века начинает расти. Причем расти начинает не только у знатных аристократов, но и у рядового дворянства. И старт вот этому процессу был дан как раз появлением выслуженной вотчины. То есть за отдельные военные заслуги дворянин и сын боярский, ну, дворянин и дети боярские, имели право перевести часть своего поместья в вотчину. Ну, там, или все поместье. То есть им давалось такое право. Называлось это выслуженная вотчина. Ну, примеров таких много, но почти все примеры укладываются в два массовых пожалования. Это за две московские осады. Первое – это выслуженные вотчины получили массово дворяне и дети боярские, которые сидели в осаде с Василием Шуйским от войск Лжедмитрия II. Вот. Ну, это длительный процесс, и кто остался там верным, вот они потом получили. Там, это самая массовая раздача. А вторая раздача – это за оборону Москвы в 1618 году от королевича Владислава, который последней попыткой, так сказать, продлить смутное время, переломить ход вот неудачно уже для Польши складывающей войны. Ну, как неудачно так? Они-то на больше просто рассчитывали. Войну-то они, в общем-то, удачно завершили.
Владислав, да, вообще едва не стал русским царем.
Да, на короткий период формально даже стал.
Ну, фактически-то не стал, но вроде бы как и стал.
Да, вот. И, ну, тут он попытался стать и фактически. Угу. И вот эта последняя попытка, когда вот буквально уже так вот нахрапом попытались поляки Москву взять. Осада Москвы даже не осада была, по сути, только вот короткий период осады и штурм. И вот все, кто оказался вот в Москве в этот момент, они все тоже получили право вот на выслуженную вотчину. Это вот такое новое явление было. И вот это старт фактически тому, что вотчины стали вот постепенно тоже наращивать свое присутствие, так сказать. Ну и вот я тут, чтобы хоть немножко разбавить себя, да, покажем картинки потом.
Да, конечно, обязательно.
Вот. Ну и вот эта доля вотчинных владений дворян и боярских, ну, по уездам, как раз по данным десятин 1621-22 года. То есть видно, что вот доля, ну, там, Ельце, допустим, это совсем ничтожно, но вот уже, допустим, в Звенигороде уже 37%.
Чемпион практически.
Ну, здесь я не могу сказать, что кто-то чемпион, то нет, потому что все-таки 20 уездов, которые здесь представлены, там 19 или 20, это еще не 80 там, с лишним уездов, которые были, поэтому, может быть, там есть и большие гораздо доли. Но понятно, что колеблется в пределах там, от 10 до 20 там, примерно процентов вот доли вотчин. Ну, в любом случае, это большая на самом деле доля. То есть, это, то есть вотчины, в общем-то, играли достаточно такую весомую часть. И вот насколько выслажены вотчины на все это повлияли, говорит тот факт, что, например, в Каширском уезде, где у нас тут Кашира, есть ли она вообще у нас? Да, вот, вот тут 15%. Да, так вот в Каширском уезде 71 вотчины, 59 это были выслужены. То есть, понятно, что если бы не было вот этой раздачи уже при Шуйском и, и при Романовых, да, то понятно, что Кашира там не вылезла там за там, 3-4%. То есть это действительно такой старт росту вотчин. Ну и теперь рассмотрим, сколько же вообще вот земли было у служилого человека вот по завершению смуты. Мы здесь учитываем и поместные вотчины владения, потому что понятно, что службу они несли из, вне зависимости от того, какой статус это имело, они все равно должны были выставляться в поход. Вот. Ну, мы рассмотрим, вот если 20 уездов, это примерно четверть всех уездов, которые были служилых городов, ну, правда, помещиков тут меньше доли, это, ну, у меня 4000 вот помещиков обработано здесь, ну, это сейчас, понятно, что в будущем будет больше, но это примерно седьмая часть всех вот землевладельцев. И вот мы смотрим размеры земельных владений, которые имели вот, значит, ну, в одном поле, как мы уже сказали, помещики, рядовые помещики конца смутного времени, ну или начала 17 века. Сразу бросается в глаза, что у нас огромная доля вообще безземельных.
Да, из 2930.
Да. И посмотрите тоже, вот, грубо говоря, если мы согласно уложению о службе, по идее это он должен был выставлять себя в поход со 100 четвертей земли, а вот 100 четвертей земли у нас у большинства и нет.
1500, даже чуть больше 1559.
Да, то есть 1559, ну или вот если так примерно представить, это 55%, наверное, даже может 60%, это либо вообще не имели земли, либо имели до 100 четвертей. То есть размеры земельных владений, понятно, что там может колебаться в разных уездах, это по-разному, но вот у меня есть еще одна такая диаграммка, чтобы примерно посмотреть средний размер земельных владений по 20 уездам, которые вот у меня там обработаны, это вот картина, не выборка никакая по этим уездам, это все служилые люди, по ним есть данные в десятник, потому что не во всех десятниках есть размеры земельного владения, здесь, это, здесь есть, и это прямо вот реально все землевладельцы служилого города. Ну и вот смотрим, да, что, например, там в Чернский служилый город, там средний размер земельного владения 55. Ну, вот есть, например, Алексин, ни с того ни с сего, вдруг раз 306 у них средний размер земельного владения. То есть, понятно, да, что, в общем-то, скажем так, ситуация с земельными владениями была не очень хорошей, потому что они были небольшие. Это сразу снимает, опять-таки, вопрос по поводу послужильцев.
Да? Ну, откуда их было выставлять?
Да, их и не должны были выставлять. Но если даже допустить, что в конце смутного времени вообще действовали нормы уложения о службе, если допустить, что, скорее всего, даже уже и не действовали, то даже по ним большинство и не должно было ничего выставлять. Потому что у них этой земли просто нет. Вот. Ну, как видно, по уездам достаточно разброс значительный. При этом сразу надо отметить, что в период смутного времени произошло резкое расхождение реальных земельных дач, ну, то есть вот владений, и поместных окладов. То есть это некий норматив, который государство устанавливает, что вот у тебя может быть там 300 четвертей земли, 400 четвертей земли и так далее. Если в 16 веке, ну, точных данных у нас совсем вот так массовых нет, есть только эпизодичные, но тем не менее размеры земельных владений, ну, хоть как-то могли слегка хотя бы соответствовать там, тем поместным окладам, которые были, то в 17 веке все пошло в разнос. То есть поместные оклады стали все больше и больше. Причем, вот согласно очень интересной статье вот моего научного руководителя Владимира Ивановича Воробьёва, вот он сделал такой интересный вывод, с которым полностью согласен, что старт этому процессу дало так называемое верстание Лжедмитрия I, который в 1605 году, желая привлечь на свою сторону, ну, так сказать, он только пришел к власти, чтобы утвердиться на престоле, вот он решил привлечь к себе массы вот этого рядового служилого сословия, и вот при нем вот это верстание 1605 года привело к тому, что там стали давать оклады гораздо больше, чем с земли, ну, то есть всем дали, повысили оклад. Причем это не обеспечили никакими дачами, ну а дальше уже процесс был не остановить. В итоге оклады лезли вверх, их ограничили хотя бы хоть как-то психологически, что больше тысячи четвертей никогда служилому человеку рядовому не давали оклад, да? Ну и немногие достигали. Но тем не менее, вот чтобы понимать, насколько соотношение окладов и реальных земельных владений не соответствовали друг другу. Да? Вот опять-таки, ну тут немножко другие цифры, потому что там... Значит, разные подсчеты. Вот, здесь почему, допустим, количество нет поместья больше, чем на предыдущей диаграмме. Значит, дело в том, что здесь-то учитывается именно поместье, здесь вотчины исключены.
Угу.
Да? Потому что, понятно, вотчины – это вотчины. Но, тем не менее, видно, да, что от 1 до 25% или нет поместья – это, опять-таки, большинство, до 50% – это больше 3/4, да. То есть, ну, а свыше 100%, то есть, ну, чтобы оклад он получил свыше 100%, это вообще ничтожная доля. То есть, вывод какой делаем, что поместные оклады перестали вообще отражать хоть какую-то вообще реальную ситуацию с землевладением и стали просто показателем места служилого человека в служилом городе. У тебя больше поместный оклад, ты, ну, вроде как, более высокое положение занимаешь. Поэтому, ну, такие звезды на погонах. То есть, никакого экономического вообще составляющего здесь нет. И ну, поэтому в дальнейшем можно просто вот эти оклады вот именно так рассматривать. Это уже не экономическая история, а скорее такая вот социальная, или не знаю, как сам сказать. Вот. И, но это-то ладно, это все размеры земельных владений, может, не так критично, потому что они никогда не были очень большими, прямо скажем, да. Но вот самое печальное, что у нас происходит после смуты, это, конечно, с населенностью. Населенность у нас.
Пусто поместных выросла.
Да, населенность у нас просто беда. И, да, и вот давайте посмотрим на вот эту диаграмку, ее более, так сказать, внимательно рассмотрим. Значит, ну, понятно, что помещик прежде всего свою службу мог обеспечить с земельного владения. Но для того, чтобы это получать, ну, получать доход, он должен иметь там некое население, ну, которое будет
чтобы
работать.
Кто-то работал.
Да. И вот опять-таки очень условно за некую нормативную планку для обеспеченного поместья мы берем обеспеченное земельное владение, возьмем 15 дворов крестьян и бобылей. Вот это некая условная отсечка, выше которой можно считать, что помещик достаточно хорошо обеспечен, ниже которой, что недостаточно обеспечен. И вот картина, которая у нас вырисовывается уже по 22 уездам, там уже чуть побольше, значит, с населением.
15 дворов или 15 человек?
Это дворы. Угу, это, ну, дворы. Я здесь не совсем, да, корректно, может быть, написал. Конечно, это дворы, но здесь надо понимать, что до момента, когда стали облагать налогом именно под дворы, да,
было непонятно.
Ну, скажем так, все равно количество трудоспособного крестьянского населения в одном дворе примерно соответствовало количеству дворов. Ну, там 1,25, вот так по исследованию. А что-то потом, когда стали дворы облагать, тогда уже стали, ну, понятно, да, крестьяне не будут дураками, они, конечно, в один двор, условно, да.
Забором обнесли. Это да. При Петре Первом отмечали, что негодяи.
Ну, поэтому он и перешел на подушное.
Естественно.
Да. Ну, это вот тоже уже назрело, потому что, конечно, это все уже было вопиюще. Но этот процесс стартанул тогда, когда стали подворные налогообложения. До этого не было никакого смысла, поэтому приблизительно крестьянские... Нет, вообще, отставить, как говорится, я, конечно, здесь иногда пишут дворов в десятник, иногда крестьян и бобылей. То есть, это показывает то, что тогда они, в общем-то, эти понятия не особо и разделяли, им не так важно было.
Просто у нас археология говорит об одном, что у нас... В это время, то есть около 16 века, ну там начало 17-го, размер деревни в среднем это где-то 3-5 дворов. Так неужели у дворянина или ребенка сына боярского могла быть две деревни? Потому что ну, две деревни – это 10 дворов получится, две деревни.
У него могло быть и 5, и 6, и так далее.
Вот ну, просто раз... участок-то земли очень небольшой, где там эти деревни-то поместятся.
В разных участках, бывало в разных уездах.
Не, ну, понятно, да, что у него там, тут у него Да. Столько там, столько, а в третьем уезде еще столько. Ну, и вместе получается гораздо больше.
Я вот такого подсчёта не производил, но это чисто по вот, зрителям могу сказать, что это сплошь и рядом распространенная ситуация, когда у него было и несколько деревень, и, не знаю уж, как они там располагались, можно и на карту перевести, потому что Десятник, кстати, есть просто великолепно, вот это же Тверская Десятня, там указано место расположения, там, ну, название, да, населённого пункта, размер земельного владения, тип его, там, поместье или вотчина, количество крестьянских и бобыльских дворов, это еще и порознь. То есть, ну, это просто вот бери карту с Тверского уезда, перекладывай это все, и можно посмотреть, вот один дворянин мог совершенно спокойно владеть в разных местах, и даже иногда даже стан указан. Вот это уже, может быть, не для Тверского уезда, там стана не указано, а вот в Владимирской десятине там даже станы указаны. И, кстати, тоже в разных станах могло быть. Стан – это часть уезда, да, он там дробился на станы, волости и так далее. Вот в разных станах могло быть. Поэтому это нормальная, скорее, ситуация. Конечно, основная масса имела там одну деревеньку или там, да, вот, ну да, не очень большую. Вот. То есть здесь, может быть, поподробнее озвучим даже цифры, да, что вот если взять землевладение вот этих 22 уездов, то без поместья и вотчин 982 служилых человека, пусто поместные, то есть у них нет крестьян и бобылей вообще. Да, это 1417, от 1 до 14 крестьян и бобылей – это 1787, и свыше 15 – это 213 человек. Ну вот если на диаграмму посмотреть, то видно эти доли. Да?
То есть нормально нести службу могли вообще, вот по большому счету, эти 213 человек.
Мы сейчас это увидим, это очень хорошо будет заметно, кто там нормально мог нести службу. Просто к тому, что это мы к чему говорим, что поместная система вот в данном случае была просто подорвана. И, кстати, вот опять возвращаясь, не помню, говорил я в прошлый раз, наверное, говорил, что ведь этот разбор, смотр, который проводился в 1621 году, он был результатом подготовки очередной войны с Польшей, с Речью Посполитой. И как раз-таки, несмотря на принятое решение, что с Польшей мы будем воевать, да? Дворяне эти боярские попросили вообще-то провести смотр, и, может быть, не зря вот это все они данные вносили именно по землевладению, потому что смотр выявил, что не готова-то основная масса или плохо готова. И было принято внешнеполитическое решение войну не начинать, хотя условия были, вот я да, точно говорил в прошлый раз, просто да, идеальные.
Был разговор такой,
да, точно. У нас редкий случай, когда против Польши с нами готовились одновременно воевать Швеция и во главе, между прочим, с Густавом Адольфом, да, и Турция. Ну, то есть, такое идеальное сочетание, чтобы на Речь Посполитую навалилось сразу трое, да, оно больше никогда в истории России не возникало. Ну, чтобы мы воевали в таком, могли воевать в таком великолепном окружении союзников. Ну, союзники, конечно, такие, может быть, не очень надежные, но это лучше, чем воевать против них, допустим, да? Вот. Но, тем не менее, когда выяснилось, что воевать некому, нечем и ни с чего, да, то в итоге значит, от этой идеи отказались, а после этого уже и момент ушел, потому что Густав Адольф заключил там перемирие, турки потерпели поражение под Хотином, вот, ну и, в общем-то, всё и закончилось этим. Вот. Ну и теперь давайте посмотрим, что же у нас как влияет. Ну, может быть, ну подумаешь там, да, нет у них земли, а может, у них какие-то источники доходов есть. Вот. Кстати, источники доходов есть. Давайте сразу лучше про это сразу скажем. Конечно, не надо считать, что это совсем пустота. В основном, конечно, ситуация была тяжелая. Но ни десятие, ни писцовые книги не учитывают целый ряд источников дохода, потенциально, которые у служилых людей были. Они не играли вот кардинальной роли такой, да, чтобы прям меняли картину напрочь. Но они существенно корректировали в лучшую сторону. Во-первых, не учитываются так называемые категории задворных людей. Это в будущем это те стали категории людей, которые не облагались налогом. То есть это не крестьяне, не бобыли. Ну, допустим, там он вот.
Сразу скажи. Люди вопрос точно. Да. Чем отличается крестьянин от бобыля? А то мы уже раз 10 сказали
да,
эти термины, не обозначив, чем точно они отличаются.
Однозначного мнения здесь нет. Вот я могу сказать только, какое мнение придерживаюсь я вслед за там, тем же самым Готье и целым рядом историков, которые изучали этот период. Я считаю, что бобыль – это значит, земледелец, который не имеет своей запашки, то есть у него нет своего, вот, своего выделенного земли. То есть он фактически
по-разному,
да, ну, батрачит, да, там пашет землю, которая принадлежит целиком полностью, и, значит, служилому человеку. Поэтому доходность, условно, вот этого бобыля, ну, вот принято оценивать меньше, чем доходность крестьянского хозяйства. Хотя для десятин нет существенной разницы. Основная масса десятин их объединяет. То есть крестьян и бобылей столько-то. Иногда делят крестьян и бобылей. Вот. Но здесь я не могу точно сказать, потому что, ну, есть мнение, что это, например, бессемейные крестьяне. Ну, то есть,
которые. Это стандартное семьи. Обозначение на селе до сих пор холостяка. Да.
Совершенно верно.
Но что ж ты бобылём-то сидишь?
Да, насколько это так или не так, я не могу сказать, потому что это тоже вопрос реально дискуссионный. Вот. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, да, что бобыли, условно можно считать, что это менее доходные, скажем так, земледельцы, которые работают на землях служилых людей. И, кстати, к вопросу о том, что, скорее всего, это все-таки не вот эти одинокие крестьяне. Дело в том, что на протяжении всего 17 века доля бобылей сокращается. Причем сокращается иногда до нуля, ну, то есть до единичных случаев. Возникает вопрос, что ж такое в 17 веке произошло?
Все переженились.
Что у нас, да, одиноких мужчин стало меньше, вот намного, в разы, если не в десятки раз. Поэтому это все-таки какая-то, наверное, социально-экономическая категория, да, которая тогда была им понятна и четко определялась, а в дальнейшем она просто исчезла в силу того, что все стали, значит, крестьянами. А вот задворные люди – это как раз уже не землевладельцы. То есть это, по-видимому, люди, которые жили на дворе у служилого человека, допустим, по-видимому, могли заниматься не землепашцы, да, то есть это да, не земледельцы, то есть которые на землю он не сажал, и они выполняли какие-то другие, соответственно, там функции, там, может, рыбу ловили, может,
сапоги тащали, ложки, да, стругать.
Со всего же дохода-то можно иметь. Конечно. Поэтому вот эти категории вообще никак не учитывались ни писцовыми книгами, ни десятних.
Они, ну, они, видимо, не могли быть значительными.
Да, я и сказал, кардинально ничего не меняет. Вторая категория, которая тоже вот для конца смутного времени тоже несущественна, а вот для середины 17 века она уже могла быть вполне такой весомой. Это пленники, которые тоже жили, ну, в период войны они попали в плен, особенно когда война успешно ведется на территории противника, вот после Ливонской войны в начале привела к тому, что много полону было вывезено в центральные там районы России, и вот войны середины 17 века тоже успешные, тоже массово вывозились пленники. Вот пленники, они реально работали, они могли бы работать прямо на земле, но они были не тягловым, то есть населением они не платили налоги. Следовательно, их писцовая книга их не видит и видеть не хочет. Ну, хочет видеть, хочет не видит. То есть хотят эти переписчики его включить, они включают. Не хотят, ну там решили не тратить усилия. Поэтому вот это тоже их не видно, а они у некоторых были. То есть понятно, что после смуты, конечно, их доля была невелика, потому что смута сама по себе была неудачна для нас таким вот военным предприятием, и в основном велась война на нашей территории, скорее обратный процесс, да, то есть это мы туда поставляли большое количество пленников, ту же самую Литву и Польшу, чем оттуда перетягивали. Но какое-то количество было. Какое-то количество было, и их тоже не видят.
Ну, но плюс, наверное, у нас же еще убыль шла за счет крымской торговли безостановочной людьми. Ну, вот Алексей Николаевич, да, вчера сказал, что есть подсчеты, что до 250 тысяч населения у нас убыло благодаря крымским набегам. Чисто в плен.
Ну, это вполне возможно. Я не знаю, правда, как вы считаете, честно говоря, 250 тысяч. Вот это для меня загадка, как вообще считать там население, именно убыль, если там есть какие-то, если бы крымцы составляли какие-то более-менее там адекватные
реестры. Я так понимаю, что составляют-то не крымцы, а составляют в первую очередь покупатели. Если оценить, сколько там купили, где кого.
А, ну как-то. Не, ну надо все можно.
Только к прикидочной цифре можно прийти.
Ну, я просто не очень понятно, 250 тысяч за какой период, поэтому там послушаем, ну, конечно, да.
Понятно.
Да.
За время существования того самого крымского.
А, ну это вполне возможно, конечно. Да.
Как-то сказать, крымского этого портала.
Да, портала, да. Ну, в общем-то, в успешные набеги могло и там свыше 10 тысяч, в общем-то, в этот портал улегать совершенно спокойно. Да. Я уж не говорю, вот это тот пример, который я приводил, 1521 год, я так понимаю, там что-то было совершенно фантастическое. Хотя вот понятно...
Сам-то Дивлет-Гирей сказал, что он увел с Москвы 150 тысяч полона, но мы-то, конечно, не будем на веру принимать такие цифры.
Не будем, потому что вообще цифры на веру принимать из нарративных источников, скорее всего, вообще нельзя. Просто конечно. Надо изначально их отметать, и потом что-то пытаться их куда-то там адаптировать, потому что вообще представление о числах свыше там...
10.
Ну да, или 100. Несколько, да, 100, уже было очень такое приблизительно.
Много.
Да, это много значит. Это много. И вот когда мы, кстати, вот там наших доблестных партнеров западных обвиняем в том, что они там считали наши армии все время
тьмочисленные.
Там, тьмочисленные. Мы-то, в общем-то, тоже не страдали. Конечно. В смысле, страдали этим. Например, вот битва на Ведрыше, там же тоже наши летописи насчитали 40 тысяч литовцев, а их там 4 тысячи было, и слава богу, если было. Вот. Ну, может, там 4,5. Вот. Поэтому тоже понятно, что... Но это не из-за того, что нам хотели даже там завысить числа, просто представления о много были, вот примерно разница между там 10 тысячами и 200 тысячами уже была несущественно, это больше, чем мы можем сосчитать за день. Да? Вот, поэтому, конечно, это все очень так приблизительно, хотя вот есть, и это немножко отвлечемся, меня всегда радует вот эта казанская история, которая вот если, ну, ты знаешь, они же там этих убитых татар подсчитывали до единиц,
да.
Но при этом тоже цифры какие-то безумные, там какие-то там жуткие, там какие-то там 97 864 там, человека, там, то есть все, то есть цифры абсолютно
что теперь, с потолка взятые. Что теперь казанцы с удовольствием повторяют, говорят, что ну а посмотрите на археологическую Казань-то средневековую 16 века, но она же просто километр на полтора.
Да, там вот, ну понятно, что это тоже вот, ну тут не знаю, почему вдруг решили не писать там 100 тысяч, а... Вот точно.
Точненько писать. Не, но с другой стороны, конечно, опять же, если вернуться к казанской истории, же очень интересны наши собственные потери, потому что есть же синодик убиенных, которые, в общем, более-менее, по крайней мере, дворян, детей боярских, бояр и воевод учитывал.
Ну, вот здесь такой момент, я бы не сказал, что он учитывал рядовую массу, там рядовая масса попадала в этот синодики все-таки редко, когда вот так серьёзно
поставить. Там прям пишут, вот дворянин такой-то, ну понятно.
По-видимому, может, он выборный был, то есть какой-то, возможно, видно, да. Потому что рядовой вряд ли такое количество, потому что совсем их мало. То есть это, да,
ну, там 218 человек, да, получилось убитых.
Вообще в этом синодике, по-моему, так вот действительно стопроцентно можно сосчитать, это вот оборона Рингена, по-моему, там они вот действительно все прям поименно перечислены, скорее всего, их там вот человек 70, вот так их и было.
Ну, там, в принципе, в этом Рингене народу было немного.
Да, да, там с послужильцами, там их со всеми делами, там 140 человек, по-моему, или сколько-то было. Ну, вот, значит, соответственно,
просто 70. Просто на Казань-то, да, тоже, как выяснилось, ходило, но там, если 15 тысяч человек, то это очень много, скорее всего, меньше.
Да, я вот даже, вот у нас по, как это, как сказать, лидер по уменьшению численности русской армии считается Алексей Лобин, но я его всегда критикую, что он слишком завышает при этом. Поэтому я говорю, вот это Орша тоже, он там 12 тысяч насчитал, я говорю, да и 12 тысяч там не было, это потолок потолочный.
У нас еще Олег Двуреченский, мастер уменьшения, не только Алексей Николаевич Лобин, еще Олег Викторович Двуреченский умеет прямо вот занизить численность до почти вот еще немножко, и просто там вообще не ездил никто. Вот, например, у него, вот он вместе с Веселовским считает, что на Куликовскую битву 6 тысяч человек ездил, не больше.
Слушайте, ну, с Куликовской битвы выходит за пределы моего и просто интереса, потому что я вот, изучая 17 век, конечно, немножко развращаешься тем, что источников масса, и поэтому я совершенно не могу нормально изучать там периоды и даже интересоваться ими, когда источников нет.
А я могу.
Да, маме, я тут недавно была, эта дискуссия на Милхисте, вот, кстати, давайте прорекламируем еще раз прекрасный сайт
Милхисте. Да, замечательный сайт, очень хороший. В узких кругах,
наверное, да?
В узких кругах оно обозначено как зеленый сайт.
Да, и вот прекрасный сайт.
Вот такого вот цвета, вот такого вот, да.
Да, и вот он. Там была дискуссия, как раз последняя, там есть тематический, это не дискуссия, а тематический сборник, посвященный там вот этой стоянию на реке Угра, и когда мне там предложили что-нибудь там написать там и так далее, я говорю, я ничего не могу написать, ну, в принципе, то есть мне не это вы там, специалисты, можете там по вот там нашли какую-нибудь там
штучку.
Штучку. И так, оп, статейку. А мне, значит, от 4000.
Не, ну, я-то как раз последние годы продвигаю методику подсчета от размера археологического города. Потому что если у нас есть город, то в те далекие времена, которые до поместного верстания дружины и городовые полки, они так или иначе проживали в этих в городищах и в городах. Ну, а зная размер городищ, мы можем примерно прикинуть, сколько там жило людей. А от численности населения города-городища можно всегда понять, сколько максимально и сколько минимально оттуда могло поступить военных.
Да, это я вот респект, потому что я эти передачи смотрел, мне очень понравился сам подход, потому что тут, конечно, уже он, с моей точки зрения, очень уместен и вполне достоверен, чем вот просто там как-то еще откуда-то с неба брать вариант. Ну, мы вернемся.
Да, конечно, конечно.
Вот, значит, итак, давайте посмотрим, вот влияла ли вообще это на боеспособность, может быть, действительно нет. И вот десятни как раз вот чем хороши десятни, что они и то, и другое четко показывают в одном месте, так сказать, в одном документе. Вот давайте посмотрим на картинку, которая показывает нам боеготовность служилых людей в 1621-22 году в зависимости от их, соответственно, земельных, не земельных владений, а в зависимости от населенности их земельных владений.
Угу.
Вот это у нас верхняя, это хорошо оснащенные вот эти, те самые, у которых 15 и более. Это у нас от 1 до 4, а это беспоместные и пустопоместные, у которых нет земельных владений. И вот если вы посмотрите на эту картинку, то это она похожа немножко на прошлую, которую я показывал. Зеленым цветом показано, если они выходят на службу нормально, с двумя конями или больше, то есть они готовы к дальней полковой службе, да, выставляют поход.
Выборная рать нормальная.
Ну, нормальный, да, в общем-то, такой нормальный поместный всадник. Причем я тут не беру никаких послужильцев, это вообще даже не касается. Вот это с двумя конями, с одним конем, то есть это уже условно назовем ближняя служба, да, ну ограниченная, скажем, по дальности служба, это вот таким желтым цветом.
42 и красным, человека,
да, получается. Не может выступить. Вот если мы посмотрим, вот как раз тех, кто хорошо оснащены были, да, мы видим, что ну основная масса с двумя конями, все замечательно. Если у нас от до 15 крестьянских бобыльских дворов, да, или там крестьян-бобылей, то видим уже, что основная масса уже к дальней полковой службе вообще не годится, но по крайней мере они хотя бы в поход выступают. Вот всего 47.
Ловкачи какие-то.
Ну,
это, наверное, у которых было 14.
У которых полонянников работает там у них, там пашут. И вот, пожалуйста, ситуация, если нету, значит,
пустопоместных и беспоместных.
Да, что они могут? 431 еще худо-бедно выступили. Сейчас узнаем, что вы выступили. А 848 вообще выступить не могут.
А есть один может.
А один может аж да.
А
но ловкач. Мы на этому есть объяснение. Никакой он не ловкач. Он просто много денег в окладе имеет. Потому что вот это, как мы говорили в прошлый раз, это с учетом выплаченного денежного жалования. А теперь посмотрим, что они показывали. Когда у них, они говорили, без жалования, что они могут. Ситуация уже хуже везде, но если здесь еще хотя бы, ну, 13 вообще не может выступить, но 97 с одним конем.
Четверть нормально.
Четверть нормально, то вот уже, если у них дворов крестьянских мало, то уже 820 подавляющее большинство, ну,
вообще выступить вообще не может никак.
А вот что творится, когда он беспоместный или пустопоместный. Все, ну, с двумя конями это вообще запредельно ноль, да, и с одним конем где-то там как-то, не знаю как.
Восьмая часть примерно.
Ну да, очень мало, очень мало. То есть вот это, вот это просто идеально иллюстрирует, насколько роль земельных владений была вот существенна вот вообще в этой службе. Не земельных владений, населенности земельных владений.
Да,
от этого все зависело. Есть населенность у тебя, есть население на твоих поместьях, все. Вперед на службу готов.
Тогда-то, как Павел Груди, нельзя было мегу построить на территории своего совхоза и аренду драть.
Ну, не будем аллюзии в современность такие уж отдалённые, не знаю, что там что строил. Да, но, кстати, про мегу. Между прочим, я недорассказал, что был еще один момент потенциального получения дохода – это просто про мегу, вот в чистом виде. Потому что поместные, ой, писцовые книги это отражают, десятни, понятное дело, нет. А вот, допустим, у него есть на территории его это мельница.
Вот.
И он с ним может получать доход. И вот эти.
И вот там задворные могут работать.
И задворные прекрасно работают и так далее. То есть, вот как раз это тоже источник дохода, который десятни не видят, писцовые книги видят плохо. Вот. И, ну, вот эти так называемые, ну, забыл слово, ну, потом вспомню, может, скажу. Вот эти как раз-таки источники дохода, они могли вполне быть подспорьем вот для этих персонажей, там, вот для этих шестерых, которые там. То есть, это тоже. Ну и плюс еще не будем забывать, что все-таки некоторые служилые люди утаивали землю. Почему утаивали? Это тоже важный момент.
Налог?
Нет, не налог. Дело в том, что значит, мы же рассматриваем период после смутного времени.
Да.
Смуту творилось бог знает что. Правительства менялись так и так. От кого ты получил поместье, Да, это, ну, скажем так, не всегда было от правильного человека.
Получил поместье.
Да, потому что когда закончилась смута, была выставлена некая такая прямая линия, кто хорошие, это Борис Годунов, Шуйский, эти ополчения, они тоже выдавали поместье. Да, и, ну и все, и Романовы. А вот им противостояли персонажи, которые тоже активно раздавали поместье. Или отбирали у одних, давали другим своим. Это был, соответственно, Лжедмитрий I, это был Тушинский вор, Лжедмитрий II, это был Владислав, да, который тоже от своего имени активно там что-то раздавал. Поэтому тут вопрос
такой. Потом всякие негодяи типа Болотникова.
Ну, эти земли, по крайней мере, они не имели права выдавать сами поместья, там не раздавали, они, конечно, могли там, там забирай. Но понятно, что никакую грамоту они
но
там…
Ну, это неофициально, да.
Да, от имени Болотникова не писали. А вот от Лжедмитрия II можно было, или от первого, или от Владислава можно вполне было грамотку и получить, и более того, и даже землю себе срубить. И ладно, если там, ну, тебя прям поймали, сказали, вот все, отдавай. А если там, ну, сгинул прежний владелец. Поэтому вот… Ведь когда шли описания, там Песовы или Десятни, они должны были принести бумагу, которая подтверждала их право на владение. И естественно, что если ты притащишь там с Владиславом…
А у тебя откуда грамотно? У меня должен быть
Дмитрий. Да, к тебе возникнут вопросы. Да, в другом виду. Кстати, могли не возникать, могли узаконить вполне. Ну, нет претендентов, ну и ладно, служишь же сейчас. Вот это, кстати, очень тоже важный момент к смуту. Вот преодоление смуты ведь шло по линии вот максимального списания всех грехов. То есть… Кем ты там был во время смуты, да, тебе потом ну, не припоминалось.
Ну, надо полагать, что запомоились почти все, так или иначе.
Да, ну, с Лжедмитрием Первым там вообще все, потому да. что он просто был бесконкурентный товарищ на престоле. А вот там с Тушинским вором, ну, там вообще-то, если там начинать копать, то там можно было докопаться до очень проблемных моментов. Филарет.
Да, безусловно.
То есть, если ты будешь припоминать сейчас мне Лжедмитрия, то возникает вопрос, а папенька-то царя, он…
Собственно. Вообще,
кто? Вот. И поэтому тут такой спорный момент. И поэтому всем
потом всякие новгородцы, которые воевать не больно приехали.
Да, кстати, вот еще один источник пожалований – это шведы.
Да.
Да, и поэтому новгородцы не просто там многие присягнули шведам, и, в общем-то, да, и это все было, ну, ну, какие-то вопиющие моменты, может быть, и на каких-нибудь верховых уровнях сказывались, но на рядовом служебном сословии где-то там служил, кому-то служил, что-то там делал, давайте забудем, потому что все, мы примирились и так далее. Поэтому здесь вот такое… Но если у тебя возникало противоречие с другим землевладельцем, то тогда уже вставал вопрос, от кого поместье. И вот поэтому утаивали как раз в первую очередь именно вот такие спорные, не то что населенные, а вот такие спорные случаи, скорее всего. Потому что, ну, за утайку было все не очень хорошо, потому что если утаивание вскрывали, то, соответственно, это отбирали поместье, зачастую даже давали тому, кто сообщил. А в десятнях там все-таки были окладчики, которые все это старались отслеживать, и если там неизвестно кто, неизвестно что притащил там, ну или там, или утаил, то они могли сказать, а где твоя вот это, почему ты не светишь свое поместье, которое у тебя там вот тоже есть, мы знаем. А все друг друга знали, это же все, в общем-то, помещики одного уезда, они всю жизнь проводят совместно, да, и в походах, и живут, и если это небольшой уезд, то у них дворы в уездном центре, как правило, есть. То есть они все постоянно друг друга видят, все знают. Это скрыть там довольно сложно.
Плюс… По корпоративному сговору, если все договорились,
да,
мы говорить ничего не будем.
Могло быть, но опять-таки мы не видим тут в источниках. Вот. То есть ситуация, как мы видим, на самом деле с населенностью плохая, но и откуда ей быть хорошим, потому что если мы посмотрим данные Песовых книг, то мы увидим, что, конечно, центральные районы, северо-запад, юго-западные районы были разорены просто катастрофически, есть там подсчеты. Ну, допустим, по подсчетам Песовых книг, вот я просто возьму, например, там в Волоколамском уезде вот пашня 367 четвертей, а при этом вот перелог, то есть не пашня, составляет 43 тысячи четвертей. То есть, грубо говоря, пашня занимала меньше 1%. Вот это в Волоколамском уезде. То есть, ну, вообще, крестьян и бобылей в Волоколамском уезде было там 124 человека. Вот по всем Волоколамском уезде
Песовая книга писала. Караул.
Ну, понятно, что…
Это вымершая земля, считай.
Да, и причем это все, скажем так, не только Волоколамскому уезду было свойство. Конечно, там разная ситуация могла быть, но, тем не менее, очень мало, очень мало, очень высокая доля разорения. Вот. Но здесь надо сразу отметить, что, конечно, ситуация со смутой отличалась немножко там, от сельскохозяйственного кризиса, потому что и восстановление шло гораздо быстрее. Почему? Потому что куда исчезло население во время смуты? Ну, какое-то количество погибло, было, значит, умерло просто, в плен забрали и так далее. так далее. Часть какое-то, может быть, там переселилась в город, там, но это не значительно, потому что города у нас маленькие были. Вот. Какая-то часть весьма значительно уходила, допустим, на юг, в Поволжье, ну, в поисках лучшей доли, более плодородных земель и так далее. Но большое количество народу просто-напросто к 20-м годам еще вот оно бродило, то, что называется, в районе своих вот этих бывших земельных владений, потому что, ну, переехали в какой-то там отдаленный кусок уезда, сами там запахали себе пашню, что-то там живут и так далее. То есть вот это количество вот этого населения, которое постепенно возвращалось, оно было весьма значительным, то есть это не исчезнувшее совсем. И мы видим и по десятням, кстати говоря, что вот раз за разом помещики своих десятник говорят, у меня есть там 4 крестьянина и бобыля, но вот только-только вернулись. Там прибрели из-за рубежа, или, соответственно, прибрели только сейчас. Поэтому они, у них еще с них и взять-то нечего. Но вот этот момент возвращения, он в Песовой книге отмечает, что вот даже.
То есть просто разбежавшиеся люди, условно говоря, партизаны,
да,
ушедшие.
Ну да, сами живут, потом видят, что все вроде. Они же тоже. А как узнать, что смута закончена? 20 лет, ну не 20 лет, а сколько там она, там, 14 лет не заканчивалась.
Интернету нету,
да,
объявлений никто не вешает.
Да и даже если повесить, то ненадежно, да, скажем так. Поэтому вот они присматривались. Ну и потом постепенно из этих там лесов, займок, да, назад возвращались. Вот. И правительство, конечно, не сидело сложа руки, и вот подобно как при Борисе Годунове мы восстанавливались после сельхоз кризиса, здесь тоже пошло восстановление и хозяйства, и в том числе по местной системе, потому что вот то, что они увидели вот здесь в 21-м году, в 22-м, да, они поняли, что так жить нельзя. Ну, то есть, рано или поздно с кем-то воевать придется, да, а с крымцами воевать надо прямо вот завтра. И, кстати, там совсем бывало плохо, и нам очень везло на завершающем этапе смуты. В 1617 году на южном рубеже было 3000 человек.
То есть это, считай, ну, условно говоря, разряд какой-то такой недоделанный.
Это вообще там даже, я не знаю даже какой, то есть это просто на всю вот эти все, потому что там, понятно, там Владислав наступает, там эти запорожцы с Гайдачиным этим Петром тоже лезут, и, в общем-то, надо там все защищать Москву. Ну, то есть нам очень повезло, что крымцы в это время чего-то там не учудили там на южных рубежах.
Как написал Алексей Константинович Толстой в своей замечательной поэме «История государства российского от Гостомысла до Тимашева», вернулись поляки, казаков привели, казаки и поляки, поляки и казаки, на спаки бьют и паки, мы ж без царя как раки, горюем на мели, прямые были страсти, в порядку ж не на грош, известно, что без власти далеко не уйдешь.
Ну как, да, ну вот, ну, тогда с властью, да, было плоховато, хотя уже все там ладно. Значит, в чем было, соответственно, как восстанавливали по местную систему? Причем по местную систему было принято решение именно восстанавливать, то есть не искать какие-то альтернативные варианты, а прям вот восстанавливали, ну, по старому. Может,
ничего другого не знали?
Да, ну, там уже все-таки армии нового времени какие-то появлялись, вот там уже там.
Не, ну сами-то, да, и не пробовали такого,
сами
ничего.
Сами не пробовали. И, кстати, вот свидетельством того, что именно восстанавливались по поместному образцу, было то, что все новые категории служилых людей, которые появлялись, их тоже старались как-то вот так, ну, приобщить к подобию поместной системы, потому что, например, целые новые категории спомещались, например, казаки. Это, ну, не классические там вот казаки, которые там донские, там,
ну, или запорожские.
Это вот некая вот эта свободная вольная масса, которая во многом, кстати, смуту и формировала. Надо было их что-то с ними делать, которые, ну, кого там не перебили, не присажали, надо было как-то ввести в какие-то рамки. И вот это казачество, их тоже поначалу пытались вот тоже сажать на землю. И вот поместные казаки – это такое явление после смуты достаточно распространенное. Различные народцы, ну, не в плохом смысле слова, а вот, да, вот там те же самые там татары, будущие новокрещённые, то же самое. Их как-то там в поместную систему пытались включить, более того, даже они формировали такие, ну, подобие служилых городов, то есть у них там окладчики там есть, ну, свои, да, вот. Потом иноземцы, вот иноземцы, которые оставались в московском государстве, в русском государстве, неправильно, московское государство,
да,
не политкорректно, это наши эти друзья, там, на Западе так нас называют, а у нас русское государство, вот. Так вот, которые в русское государство приезжали, или там они со смуты еще остались там, то они тоже получали на поместном праве поначалу. То есть им давались поместья, и расчет был на то, что все-таки вот мы сейчас все восстановим, у нас вся армия будет еще вот так комплектоваться и содержаться. Вот. Ну, какие мероприятия? Во-первых, навели старались наводить порядок в правом поле. То есть, вот это валовое описание, как раз первое, одна из целей была вот обеспечить, вот, ну, чтобы выяснить, у кого на каком праве поместье, нет ли там каких-то спорных моментов, спорные моменты все разрешить. Значит, некоторые служилые города просто-напросто же переселялись. Ну, во-первых, это те, кто потеряли свои земли вообще целиком. Ну вот, Смоленское, да, корпорация, она просто была, она хорошая, очень в смуту положительно отыгравшая.
Да, они сначала Смоленск долго не сдавали, потом все хором сбежали от Сигизмунда под Москву бить поляков.
Ну, там, да, вот есть повесть о победах Московского государства, она рассказывает ее о смолянах, вот об их приключениях, которые были в период смутного времени. Очень интересно, кстати говоря, на основе реально документов прям создавалось, то есть это не просто там такое чисто литературное произведение. И вот редкий случай, когда просто про корпорацию рассказывается, вот прямо ее судьба, причем какое название, «Повесть о победах Московского государства», применительно к смуте, это вообще звучит так прям с вызовом даже. Вот. Ну вот смоляне были просто расселены, да, и... но на самом деле вот интересный момент, что служилые люди наиболее разоренных уездов, там Можайского, например, Боровского, они тоже массово просто буквально переселялись, им давались массово земельные владения в других уездах, при этом они свои корпорации не теряли, то есть они оставались вот можайцами, смолянами и так далее. Значит, были проведены экстренные раздачи земель, потому что вот, вот тоже очень интересный момент. Вот все же все было продумано, вот никакого такого стихийных явлений не было. После смуты осталось огромное количество ничьих поместных земель. Помещики погибали, там, да, как-то там перемещались и так далее. То есть заброшенных поместных земель было много. Но в раздачу давали не их, потому что они все пустые. Ну, что толку? Ну, дашь ты помещику, конечно, землю.
Какой смысл? Нужны же люди.
Да, поэтому удар обрушился на что? Ну, сначала брали дворцовые земли, причем их стали давать в таком количестве, что потом трудно было остановиться. И в 1627 году даже указ вышел, что не раздавать дворцовые земли вообще. Ну, никак нельзя, потому что. Вообще-то это источник дохода государя вообще-то.
А монастырские земли?
А монастырские не отбирали, то есть ограничивали туда, вот начиная еще с...
Отток населения?
Да, и передачу земель, то есть, допустим, да, пытались ограничить, но отобрать как наше основание какое-то. И жертвой вот этих раздач стало, конечно, черносошное крестьянство. Вот во много, то есть вот черносошные крестьяне, те крестьяне, которые просто жили и платили налоги, то есть были никому, ни на кого не работали, вот, например, в Замосковном крае фактически вот в эти годы черносошное крестьянство убывает там до минимальных значений, то есть, ну, нуля, то есть массовые идут раздачи черносошных и дворцовых земель, потому что там люди есть, и, соответственно, они могут обеспечить. То есть вот это конечно, тяжелая ситуация, потому что они фактически потом будут крепостными на самом деле, да? Вот, но выхода-то не было, надо чем-то насыщать, то есть раздачи были вот масштабные, но экстренные, это прям видно, что это, потому что если бы это было более-менее планово, то старались бы как-то все-таки поместный фонд сначала там наполнить населением, да, а потом его пускать в вторую раздачу, потому что... Значит, ну и какие еще? Пошли новые земельные раздачи помещикам на юге и на, ну, на востоке, то есть по Волжье и на южном. Формировались новые служилые города в это время, потому что, ну, понятно, что там на юге раздают, но не будешь же там раздувать города и невозможности. Вот создается какой-то уездный центр, формируются новые корпорации. Вот видно, прям как они новые появлялись. Вот. Ну и, соответственно, вот я уже говорил, вот новые категории помещиков тоже вот, перезапуск своеобразной вот, поместной системы. Вот. Плюс, поскольку многие там новики еще по-прежнему не были верстали, долго не верстали никого, то вот в 27-м году было проведено массовое новичное верстание, то есть им не просто там давали оклады вот новикам, молодым дворянам, но и старались их тут же обеспечить каким-то поместьем. То есть работа велась достаточно интенсивная, ну и она накладывается на восстановление в целом народного хозяйства. Вот. И вот этот период, который у нас идет, вот, начиная с вот этих 20-х годов и вплоть до больших войн середины века, он тоже период восстановления. Даже Смоленская война не особо так критически на это отразилась. Она
ну, короткая совсем.
Да,
32-34
короткая год. И наступательная.
Да? Короткая, есть, наступательная, да. И локальная все-таки. То есть там не было огромного фронта.
Да, фронта не было, это такой действительно локальный эпизод. Поэтому спокойно во внешнеполитическом отношении годы, появление большого количества вот этих посевных площадей на юге и, соответственно, востоке, и возвращение населения тоже, вот, кстати говоря, из-за рубежа, возвращение населения, ну, даже десятник фиксирует достаточно такой хороший поток населения из-за рубежа, то есть это либо, которые туда оказались, ну, в составе там Речи Посполитой в этих уездах, либо это были полонянники, но поток идет такой достаточно хороший такой. Это тоже такой момент интересный, потому что причина, по которой крестьяне из Речи Посполитой уходили в русское государство, это тоже объект, ну, для изучения.
Вот... Ну, потому что в Речи Посполитой совершенно очевидно был уже к тому времени полный порядок с крепостным правом.
Да, вот я тоже сторонник того, что там гнет, в общем-то, на крестьян был гораздо более ощутимым. И, кстати говоря, вот интенсивность и частота крестьянских восстаний, да, показывает, что они были гораздо более недовольны, чем, значит,
ну, русские государства. У них-то просто там, за границей, поместные все эти самые процессы были запущены гораздо раньше, и к концу XIV века там уже был очень серьезный именно крепостнический гнет. Плюс там, конечно же, к тому времени в полный рост рулили католики. Там, если в 15-16 веке там были какие-то там защитники православия, да и вообще вся Литва, там, за исключением, да, собственно, этих же мутских и прочих земель, была православной, то теперь уже это все стало не вполне там законным.
Ну, я не знаю, насколько там для крестьян сказывалось, вряд ли там они церкви там уж так на порубежных этих там рушили и так далее, но в любом случае…
Но фон негативный, да, был психологический, что, ты, что ты вроде как православный, тут католики, и это же выступало в первую очередь идеологическим оформлением, почему эти тебя эксплуатируют, а ты, наоборот, эксплуатируешься, да потому что ты вот такой, а мы католики, мы лучше. Ну, и, соответственно, ну, он такой думает, господи, да, а может, я пойду… К этим, которые православные и хуже.
Ну, кстати, да. И, кстати, вот очень интересным таким явлением, которое вообще на самом деле достаточно известно, но при этом как-то вот не всегда с этой точки зрения вот возвращение и привлекательности русского государства рассматривается. Ладно, там Речь Посполитая, но вот в северном Замосковье, это Тверской регион, Ярославская немножко там уезд, вот даже до сих пор, наверное, этнографически можно проследить, а тогда просто прям по бесовым книгам, огромное поселение карел.
Да.
Вот в большом количестве. Причем, ну, численность карел вот так примерно оценивается переселенных в 25-30 тысяч человек. Это очень много.
Серьезно.
Вот. И это карелы, которые оказались после смутного времени на территории Шведского королевства. Они православные карелы были. И они постепенно уходили. Причем был к условиям Столбовского мирного договора был запрет на переход тяглого населения, нельзя было переходить, поэтому это фактически беглецы из-за рубежа. Более того, вот интересно, и политика государства, по идее, формально мы не то что могли, мы и должны были их возвращать обратно, ну, потому что мы нарушаем вообще договор, да, вот, но тем не менее их принимали и давали им земли, то есть вот это очень показательно, особенно зная, как сейчас у нас совершенно неожиданно прям целая такая новомодная волна вот этого ингерманландского национализма просыпается, просто какая-то абсурдная совершенно идея, что была некая Ингерманландия, которая там была чуть ли там не особой вообще там государством, которая вообще под гнет московитов попала. Вот вам пример, типичные ваши ингерманландцы, карелы, которые от вашей же, собственно говоря…
Они, собственно, и есть ингерманландцы.
Да, вот они, да, бегут от этой вашей независимости, да, и под гнет вот этого страшного московита, да еще и, в общем-то, еще просят его, и их там…
Просят не возвращать ни в коем случае.
Да, ни в коем случае не возвращать. Вот это карелы – это как раз очень интересный пример. То есть возвращение населения было не только из вот лесов, но и из-за рубежа тоже. То есть государство восстанавливалось, и темпы, конечно, снижались, потому что, ну, и вот темп роста населения по писцовым книгам, вот там с 26 по 46, они гораздо больше выросло население, чем с 46 по 78. Но это не результат того, что меньше там рожать стали, а просто вот…
Те, кто хотел вернуться, вернулся.
Да, вернулись к 46 году. Вот. Ну и, в общем-то, ситуация у нас к середине столетия, она стало похоже на вот предсмутное время, то есть, в принципе, поместная система с точки зрения экономической базы, она, в общем-то, уже была такой же примерно ситуация, как и накануне смуты, вот, но изменились уже все другие условия. Вот уже завершая, скажем так, этот обзор, я не буду уходить там сильно во второй половине 17 века, просто кратко обрисую, что стало причиной, вот, скажем так, слома поместной системы в классическом исполнении, то есть обеспечение службы рядового воина. Да, ну, во-первых, растет доля и влияние пехоты на боевые действия, да, снижается общая масса конницы, скажем так, да. Ну, пехоту вы на землю не посадите, и поэтому совершенно другая ситуация. То есть уже для того, чтобы обеспечить основную массу вооруженных сил, поместная система уже не работает, это раз. Во-вторых, растет доля недворян в коннице. То есть, вот уже полки нового строя, рейтарские полки, комплектуются зачастую недворянскими слоями населения, там вот эти монастырские слуги, татары и так далее. Они не помещики, то есть, поэтому даже конница уже испытывает, вот, ну, начинает размываться вот это единство. Если там в 16 веке конник – это практически гарантированно служилый человек, то есть, доля всех остальных была невелика, то в середине 17, во второй половине 17 века уже среди конницы появляются вот эти недворянские элементы. Кроме того, самих дворян, вот этих боеспособных и нормального возраста, и, так сказать, хорошо оснащенных, их не хватает не то что на рядовой состав, там, ну, то есть они требуются и в качестве офицеров, в те же самые полки нового строя, в те же самые стрелецкие приказы, они требуются на гражданской службе, увеличивается количество управленческого аппарата, это тоже дворяне. Вот. Ну и, наконец, в конце концов, роль денежного жалования начинает усиливаться, поэтому поместная система, она постепенно, она не исчезает никуда, она просто трансформируется в то, и вот Петров эпоха фактически завершает вот эту трансформацию, когда поместная система становится источником для обеспечения именно высшего слоя дворянства. При Петре ведь тоже, и после Петра дворяне служили рядовыми в коннице. Ну, а с каждым...
И не только.
С каждой эпохой...
В гвардии они в пехоте служили.
Ну, да, но это все-таки уже стали... Их доля, она постоянно уменьшалась. Да, то есть дворяне нужны были для другого уже теперь. Если в 16 веке дворянин – это в первую очередь рядовой всадник, то да, в 18 веке, да, это все-таки уже... Ну, если не офицер, то, по крайней мере, ну, такой персонаж более ценный, чем там обычный рядовой воин. Поэтому поместная система, она, в общем-то, действительно изжила себя, хотя, еще раз говорю, экономически, в общем-то, удалось в 17 веке ситуацию подправить до, ну, такого приличного состояния. Вот. Ну, на этом сегодняшний вот этот обзор, наверное, можем и завершить, потому что уходить во второй половине 17 века
в следующий раз.
Да, и не стоит, я, наверное, и не буду пока замахиваться.
Ну, тогда вот, как-нибудь вообще отдельно.
Да, в следующий раз, если будет возможность, то можно было бы рассказать вообще о служилом городе, его структуре.
Да, это очень интересно.
Потому что конечно, это тоже... Конечно. Вот мы рассмотрели две составляющих, экономическую и военную, а вот социальную...
Вот социальную, это очень интересно.
Надо бы тоже, наверное, и завершим вот этот блок из трех выступлений, моих лекций.
Хорошо, хорошо. По поводу завершения сегодняшней лекции, конечно, вот просто очень хорошо видно, что очень многокомпонентный процесс, который привел, ну, начался у нас как начало классического феодализма, который в итоге привел к несколько шокирующим для европейцев результатам, потому что в Европе это началось в XI веке, у нас это началось, ну, по большому счету, в 14-15, вот, и при этом в Европе оно сформировало к 12-13 веку аристократическое рыцарство, у нас оно сформировало всего лишь рядовых всадников, которые потом в 18 веке превратились в аристократическое рыцарство. Ну, уже, конечно, не рыцарство, но, ну, правда, Петр I их же не скрываясь называл шляхтой.
Шляхетство, да. Шляхетство, да. За образец был взят, скорее, ну, не европейский, а вот польско-литовский
персонаж. Доступный европейский, который был ближе к нам.
Ну, да, скажем так, да. Вот этот пример Европы, действительно, не зря его называли шляхетство, потому что вот, вот как раз в Речи Посполитой шляхетство играло вот ту роль, которая русское служилое дворянство, вот, рядовое, стало играть уже в 18 веке. В Речи Посполитой они, конечно, тоже составляли там значительную часть конницы, но, опять-таки, это была конница уже такого, ну, скажем так, такой хороший состав конницы.
Потому что, а все почему? Потому что они там на Западе раньше себя осознали как класс для себя, потому что наше дворянство долгое время до Алексея Михайловича, наверное, оставалось классом в себе, который класс объективно являлся, то есть да, это были люди, объединенные общим отношением к собственности на средства производства. Вот, но они не осознавали себя единой корпорацией, они осознавали себя как корпорация, не знаю, там, Ряжска, Твери, Свияжска, Москвы, чего угодно, но они не осознавали себя как единое целое. А как только они осознали себя как единое целое, вдруг выяснилось, что все государство, включая государя и императора, находится у них вот где. Вот, и закончилось все, конечно, целой серией дворцовых переворотов, да, которые делали вот уже... те самые, да, вчерашние, буквально эти вот люди, которых можно было выпороть, выдрать ноздри, отнять у них поместье. А пойди ты в 18 веке выпори кого-нибудь, как это вообще возможно? Это Петр Первый еще мог сделать, но после этого дворянство...
Да, процесс, конечно, ну не будем тоже все-таки так уж упрощать, и для 17 века все-таки прослойки вот этого служилого сословия были разные, и я думаю, что там, в 17 веке вы там не особо выпарите уже, и, там, имеется в виду каких-нибудь там бояр и так далее, конечно, можно было там...
Не, ну, и, просто да, они все массово аристократии монолитные не являлись.
Да, монолита не было, конечно, это все очень разрозненная группа, с разными, кстати, интересами зачастую противоречит, то есть, если, вот, к примеру, в 18 веке это противоречие было снято вот между крупными вотчинниками там и помещиками, да, в том числе,
да,
банальным переводом вотчины и закреплением крепостного права уже окончательно для всех, да, для всех, четкой фиксации и так далее, то понятно, что в 17 веке в экономическом плане рядовой служилый человек и
боярин,
крупный вотчинник, это, в общем-то, противостоящие друг другу группы.
Разумеется, а уж в 16 веке они совершенно точно противостоящие. При Иване Грозном, да, это же было просто ярчайший антагонизм. Рядовой дворянин, дворянин, но при этом это никакая не аристократия. Аристократия – это, да, люди, это... которые завязаны на местническую систему, угу, то есть бояре, князья, княжата.
Ну, которые, грубо говоря, служат
великому
князю,
говоря,
потому что они вроде как захотели, а не потому,
да,
что они обязаны.
Да, конечно, конечно. И у них там какие-то родственные связи.
Да, и, ну, для того, чтобы объяснить, что они служат, потому что обязаны, потребовалось в том числе и опричнина, кстати говоря, да, чтобы так вразумить, что называть, правда, да, довольно такими печально кровавыми методами.
Ну что, на сегодня, наверное, попрощаемся. Спасибо, Николай.
Пожалуйста.
До скорых встреч в 17 веке опять. Всем пока.